Рит Радіо Свобода. В ефірі програма «Третій сектор», у мікрофона Кристина Горелик. Кем считать наркоманов? Преступниками или больными людьми? И что делать родственникам наркоманов и алкоголиков? Таковы темы нашей сегодняшней беседы. В гостях у меня главный нарколог города Москвы Евгений Брюн, руководитель Центра для трудных подростков «Перекресток» Кирилл Хломов, а также из Петербурга Валентина Новикова, руководитель школы независимости в этом славном городе. Итак, государство считает наркоманов преступниками, правозащитники – больными, а общество разделилось на две части, на два лагеря, что называется. Одни поддерживают инициативу властей сажать наркоманов в тюрьмы, другие нет. Откуда пошел этот спор? Сначала ФСКН, затем МВД, а совсем недавно и Госнаркоконтроль выступил с предложением внести изменения в Уголовный кодекс России. Наркоманов поставят перед выбором либо принудительное лечение, либо тюрьма. Итак, Евгений Алексеевич, мне кажется, что в советское время наркоманов ведь тоже сажали, да, там, по-моему, до 7 лет. Итак, возвращаемся к советской практике.
Знаете, я вынужден прокомментировать, поскольку есть такой прием риторический, нужно немножко сместить цель и потом ее критиковать. В ваших словах все вроде бы и правда, и в то же время не совсем. Никто не спорит с тем, что больной наркомания – это прежде всего больной. И болезнь наркомания входит в международную классификацию болезней. И это аксиома. Но больной наркомании участвует в незаконном обороте наркотиков. Поэтому он параллельно еще и является преступником. Мировая практика идет по тому пути, что вот эта вот преступную часть – она готова закрыть на это глаза, но при этом идет некий сговор, договор. Это такая вот, может быть, даже с римского права идет такая традиция, такой досудебный договор между преступником и государством. Предлагается некий выбор для этого человека. Это называется альтернативное лечение. То есть вместо того, чтобы сажать их в тюрьмы, которых не хватит в стране, по понятным причинам, да, им предлагается пройти обязательное лечение. Понятие принудительного лечения...
Принудительного сорвали с языка у меня, да.
Понятие принудительного лечения в юридической практике на сегодня отсутствует. Но оно заменено другим словом. Вы можете считать это эвфемизмом некоторым.
Ну, от суммы мест, знаете, слагаем, переменки слагаем, сумма не изменяется.
На самом деле, сегодняшняя практика вполне позволяет судам обязывать наших больных, которые попались по статьям Уголовного кодекса за распространение или за хранение наркотиков, назначать им обязательное лечение. Такая практика существует. Наш Уголовный кодекс и судебная практика это позволяют. Но есть определенная часть, примерно 25% больных наркоманий, у которых с головой не все в порядке, как вы понимаете, психическое, хроническое заболевание, и они нуждаются в неком таком социальном прессинге. И в Америке, и в Западной Европе все то же самое. Раннее выявление, вмешательство, принуждение больного, причем не обязательно это будет больной наркоманией, это может быть больной алкоголизмом, который не осознает то пагубное последствие своей алкоголизации в отношении семьи, там, работодателя, общества и так далее.
Так, Евгений Алексеевич, почему же тогда алкоголиков не сажать? Давайте и алкоголиков будем точно так же сажать, как наркоманов. Они, между прочим, тоже деньги крадут у людей, и тоже больные люди находятся. А можно еще дальше пойти? Вот я кофе пью, это же тоже наркотик.
Нет, кофе не наркотик. Речь идет не о том, чтобы сажать, а о том, чтобы был инструмент, механизм принудить человека пройти лечение. В психиатрии есть такое понятие недобровольная госпитализация. Вот нам даже это важнее, нежели обязательное или там принудительное лечение. Вот мы должны изъять его из этой пагубной ситуации, поместить в клинику, чтобы хоть как-то его отмыть. От этого, извините за немедицинский термин.
Давайте мы Валентину подключим к разговору. Валентин, скажите, вот не знаю, как назвать, альтернативное лечение или принудительное лечение. Насколько оно эффективно, вот как вы думаете?
Ну, вы знаете, можно привести шаг к водопою, но заставить пить его не может никто. И даже когда люди приходят, в общем-то, как бы сами, типа того, что лечиться, все равно это сложный процесс очень лечения. Меня больше волнует даже не альтернативное, а само понятие лечения. потому что все равно существует разночтение. Все-таки это болезнь, видите, даже ваши передачи, там, грех или болезнь, или преступление, или болезнь. Конечно, сложно в этом разобраться, но разобраться-то, мне кажется, можно. И мне вот печально смотреть на то, что как-то мы берем наркомана, как будто он инопланетянин, прилетел непонятно откуда, непонятно откуда пришел, непонятно куда пойдет. И здесь разговор идет, это тоже член нашего общества, полноценные наши дети, наши внуки, братья, которые там в силу разных там причин, и медицинских, и немедицинских, и предиспозиций, и просто от любопытства, причин этого много. Но вот сама концепция, качество лечения, вовлечение семьи, где вот эти стандарты, которые определяют, что же таки все-таки является лечением в городской наркологической больнице. Вот мы сидим, у нас мозговые штурмы такие. Как сделать так, потому что мы юридически не имеем права навязывать пациенту ничего. Он приходит 5 дней, он отмывается, откапывается, снимается там интоксикация, все, он говорит, до свидания, я пошел. И вот где критерии? И кто, наконец, их установит когда-то, эти критерии?
А то есть критерии вообще нету?
Знаю, вот мы сейчас, вот последнее совещание у главного врача, который нас призывает, наконец, вот давайте все-таки как-то улучшим качество оказываемой помощи. Ведь и мы не можем ни отказать тому, кто 25-й раз в течение года приходит, так сказать, за государственный кошт провести время, ни принудить его, и нету методов интервенции, нету умного такого делания, которое подкреплено, ну, даже как пример, вот, чтобы было понятнее, там, допустим, я не знаю, как сейчас, но тогда, когда я стажировалась в Финляндии, нам рассказывали вот о системе клиник, мы их посещали, и каждый гражданин муниципалитета имеет 3 раза в год право бесплатно выбрать. Психотерапия, 12 шагов, трудовая какая-то там терапия, да, но на 4-й раз ему говорит, нет, браток, будь любезен платить, мы сделали для тебя все, что могли. Мотивы, ну хоть как-то государство реагирует, не остается в стороне, не принимает его. А закон гласит, человек обратился 500 раз по 5 дней или по 3 дня, облегчил состояние, ушел, ушел, пришел, пришел, ушел. Я не знаю, где есть это понимание, что такое лечение. Насколько я знаю, там начались процессы, то же самое бодание по поводу того, так это болезнь, там Минздрав соцразвития или ФСКН, нет, давайте их сажать. Но сколько можно перемалывать воду в ступе, в конце концов? Это заболевание, и это понятно, да, выдается больничный лист человеку. Вот хотелось бы, чтобы нету поля какого-то целостного, внятного, понятно прописанного. Вот американские граждане в свое время чисто из экономических побуждений, не до высокого, они умеют деньги считать. Они сказали, хорошо, давайте мы всех выловим и всех посадим. Не есть проблема, на самом деле, если сильно захотеть. Но зачем за наши деньги, за наши налоговые, это же наши деньги, на наши с вами деньги содержатся тюрьмы, правительство и прочее. Мы не хотим вкладывать свои деньги в то, чтобы криминализировать наших близких. Потом они ведь выйдут, они ведь не на всю жизнь туда садятся. Поэтому, пожалуйста, да, за преступление он должен быть пойман, посажен, ограничен. Но если это преступление связано с наркотизацией или алкоголизацией, будьте любезны, перемещать их вот в лечебные центры. Я вас уверяю, если правильно поставлена терапия зависимости, если не только фармакопея, а весь комплекс уже давно отлаженный, десятилетиями работающий, тогда через год-полтора это просто другой человек, ну, в массе своей, скажем так. Это все уже есть, и обидно, что мы копья ломаем, а десятилетиями это работает, и уже проверено, отлажено, тем более у американцев, которые умеют и деньги считать, и экономические выгоды получать, и все уже давно это дело продумано. И у немцев то же самое. Это не экономично просто поймать, посадить. С этим Польша столкнулась, они просто в проблему попали, потому что принудительно переводили в тюрьмах, создали такие локальные заведения прямо в зоне, которые занимались терапией зависимости. И насильно туда перемещали алкоголизированных, наркотизированных, то есть те, которые попали в тюрьму за преступления, связанные с нетрезвым состоянием или с добычей или так далее.
Ну и каков результат был?
Результат плачевный совершенно, потому что зона есть зона, там собралось сразу отрицалово, так называемое, извините, на сленге приходится говорить, их закрывали в карты. карцер. Они целыми днями бились в двери, естественно, негативно влияя на тех заключенных, которые там проживали, вовлекали, влияли. Это не работает.
Напоминаю, что на волнах Радио Свободы вы слушаете программу «Третий сектор». У микрофона Кристина Горели. Кем считать наркоманов, преступниками или больными людьми? Такова тема нашей сегодняшней передачи. В гостях у меня главный нарколог города Москвы Евгений Брюн, руководитель Центра для трудных подростков «Перекресток» Кирилл Хломов и Валентина Новикова, руководитель школы независимости в Санкт-Петербурге. Мы еще Кирилла не послушали. Кирилл, скажите, пожалуйста, интервенция тут прозвучала несколько раз, это слово, и у меня вопрос в том, каким образом проводить эту интервенцию. Ее же можно по-разному проводить. Можно насильственными способами ее проводить, могут это делать родственники, могут это делать там друзья, это в более мягком варианте, и есть такие вот силовые варианты, то есть либо пойдешь в тюрьму, либо будешь лечиться. Вот какая наиболее эффективна, это первый вопрос. А второй вопрос, поскольку у вас центр, куда трудных подростков присылают, так вот, сколько из этих трудных подростков больны наркоманией?
Значит, спасибо, Кристин, по первому вопросу. То, что я хотел бы обозначить, что, безусловно, цель создать мотивацию у больных на наркомании к лечению – цель хорошая. Средство уже, на мой взгляд, выбрано довольно чудовищное. В том смысле, что из того, что я знаю, поскольку у нас трудные подростки не только те, кто в ладах с законом, но и в неладах тоже, и бывают такие случаи, что подростки попадают в заключение, потом выходят, и надо отметить, что, естественно, никакие причины, которые привели к употреблению химических веществ за то время, что подросток или взрослый человек будет находиться в месте заключения, эти причины в его жизни устранены не будут, а скорее усугубятся. И вот здесь я совершенно согласен с Валентиной. Тот механизм, который предлагается, он, на мой взгляд, не может быть адекватным. Я не знаю, насколько вот та часть, которая касается принудительного лечения, может быть применима или осуществлена, насколько я понимаю, вот из того, что обозначил Евгений Алексеевич, что принудительное лечение применить к химически зависимым мы не можем. И для меня вот этот механизм запугивания зоны, отсидка, я не вижу его как реалистичным. Во-первых, просто по той причине, что те подростки, которые употребляют, они также, вот по той информации, которая у нас есть, они также продолжают употребление и в тюрьмах каким-то образом, по факту.
Чудесным образом доставая наркотики.
Да, по факту той системы, которая есть, это вполне каким-то образом организуется, но употребление это само по себе не останавливает, а агрессивность, аффективность и, скорее, интеграцию, соответственно, употребляющего с криминальной структурой это поддерживает. Поэтому сам по себе механизм для меня выглядит опасным и плюс поддерживающим. Ну, в данном случае он для меня, как бы смысл его я вижу в поддержке либо сотрудников внутренних дел, которые получат дополнительный инструмент для воздействия на, ну, скорее, коррупционный.
Кирилл, вы меня с языка просто сняли, потому что ведь специалисты подготовили два предложения. Согласно одному из них, уголовные дела будут возбуждать против тех, кто два раза или более попадался за употребление наркотиков и был фигурантом административного дела. То есть, поскольку известна практика подбрасывания наркотиков правоохранителями, то просто вырастет размер взятки, нет?
Ну, с одной стороны, с другой стороны, тоже известно, что употребление, допустим, легких наркотиков в части регионов Российской Федерации является полулегальным или на него смотрят достаточно сквозь пальцы.
Это где, в Дагестане вы имеете в виду?
И в Дагестане, да, и в Ставропольском крае, из того, что я знаю, есть действительно сейчас неплохие инструменты выявления употребления, насколько мне известно.
Наркотиков. Тестирование, в смысле, вы имеете в виду, школьников, да, в школе? А как вы к этому относитесь, кстати?
Мое отношение неоднозначное. Еще раз я обозначу, что как сама задумка определения того человека, у которого, собственно говоря, в его семье, в его жизни проблемы, это неплохо. Но в нашей стране, из того, что я вижу, в этом месте очень большой риск коррупции, давления. И, как вот наркоманы говорят, что на нас зарабатывают три раза. Те, кто продают нам наркотики, те, кто нас организует.
Ну, а вы не потребляете.
Да-да-да, и те, кто нас лечит, вот.
Но не потреблять, это же сложно, понимаете, же сами, Евгений Алексеевич.
Так разврата хочется, да, всегда.
Ну, слушайте, и бывают дети, которым это все грамотно взрослые дяди и тети навязывают в школах,
да,
наркотики разносят. И на дискотеках тоже как определенные.
За пределами школы.
Ну, за пределами рядышком. Кстати, вы как относитесь к тестированию школы?
Я идеолог этого всего. Я родоначальник, если хотите, этого всего. Я 10 лет занимаюсь последних как раз тестированием и профилактикой в учебных учреждениях. И первый наш опыт был в студенчестве. Вот представьте себе ситуацию. Элитный институт. Все хорошо. Хорошие детки. И вдруг там умирает человек от передозировки наркотиков. Прямо в туалете во время учебного процесса. Ректор нас призывает, говорит, что вот, начиная с меня, пожалуйста, сделайте чего-нибудь. Мы всех, небольшой институт, мы всех протестировали. 15% потребителей наркотиков.
А каких там можно было узнать?
Можно было, да.
Чего употребляли? Траву курили или какая-нибудь?
Трава, амфетамины и немножко героина. Ну, в основном, конопля и амфетамины. Да, такие вот клубные, как их еще называют, наркотики. С каждым из них я встретился. С каждым из них я говорил...
То есть это не анонимное было тестирование?
Нет, для администрации это было анонимно. Администрация хотела, мы заключили договор, и в договоре прописали, что ни одной фамилии мы не назовем. Вы получите результат. Они очень хотели узнать фамилии. Фамилии мы им не назвали, естественно. По определению, методика предполагает, что никаких фамилий, никакой гласности в этом быть не может. Значит, с каждым из них я встретился. Через год мы снова проверили. Было 15%, стало 2% потребителей наркотиков. Есть эффект.
Никакой... А что, вы их запугали?
Ничего подобного, просто рассказал, что такое наркотики.
То есть на школах не рассказывают просто, что такое наркотики,
совершенно
надо вести предмет?
Совершенно верно. Снижение в 5-7 раз. Потребление наркотиков, когда вот это тестирование проводится. Совсем недавно, после Иркутской встречи с президентом на Госсовете, в мае мы пошли в школу и сказали, что вот есть поручение президента, давайте мы этим займемся. И они дали нам возможность. Значит, там очень сложная технология. Мы сначала читаем лекции администрации, мы заключаем договоры с администрацией, мы читаем лекции преподавателям, читаем лекции родителям, детям. И только после этого они подписывают добровольное информированное согласие, причем и сам подросток, и его родители подписывают, после чего мы проводим тестирование. Вы думаете, какой результат мы получили? 13% имеют опыт употребления наркотиков в школе. И вообще никакой документации не ведется. Мы выявили потребителя, мы поговорили с ним. Если видим, что мальчик или девочка проблемные, мы об этом рассказываем его родителям, с тем, чтобы они приняли решение, что делать со своим ребенком.
Да, но тут в чем опасность-то существует? Вы анонимно это делаете, а кто-то может не анонимно это делать.
Значит, рассказываем. Это я ответил Кириллу, да? А теперь Валентин.
Мне ответили, не
вам.
Кириллу.
Вам
мне,
хорошо.
Я задала
хорошо.
Вопрос.
Тут в первой части, значит, доктор из Ленинграда, мне не поворачивается язык говорить Санкт-Петербург.
Советский вы человек.
Не я советский человек, это город советский. Колыбель революции.
А
да?
Наш не советский?
Да. Лихачев в свое время сказал «Город с областной судьбой». Не быть ему
Ой,
никогда
не,
с Санкт-Петербургом.
Не будем мы возбуждать вражду между двумя столицами.
Я уроженец Ленинграда, этим горжусь. Я родился в клинике Отто. Поэтому я вот коренной ленинградец, хотя живу в Москве. Так вот, в словах Валентины я почувствовал, что вообще ленинградская наркология не очень в курсе вообще, что происходит в стране. Значит, в апреле прошлого года Минздрав соцразвития издал приказ о... утверждение порядка оказания наркологической помощи гражданам Российской Федерации. И там все прописано. Первичная профилактика, вторичная профилактика, лечение, реабилитация. Вся система уже создана. И я не знаю, чем занимаются ленинградские наркологи, но вообще я только от некоторых ведущих наркологов слышал, что надо вводить метадон, что меня крайне огорчает. Это проще всего, дешевле всего. Если потом будет время, я могу рассказать, почему Запад пошел по этому пути. Это чистый экономический результат должен быть. Так вот, там все прописано. Чего делать и как? Надо прочитать этот документ. Мы эту технологию разработали очень давно, внедрили. Минздрав ее принял за основу для распространения в Российской Федерации. На каждом совещании мы об этом говорим. Что делать? Какова должна быть система лечения, реабилитация? Как профилактировать? Готов уже приказ о тестировании школьников, где весь порядок прописан. Кому что давать, подписывать, куда не должна уходить информация.
Евгений Алексеевич, так что ж тогда столько наркоманов-то в Ленинграде родном?
В Ленинграде, не знаю,
огромное
в России зарегистрировано 550 тысяч больных наркоманий. Значит, реально, я думаю, что это надо умножить на 2,5, такой расчет у нас есть. Значит, где-то 1% населения – это больные наркомании, еще 2% населения – это больные алкоголизмом, то есть достаточно крупная когорта нашего населения.
А вот в госнаркоконтроле аж 5% трудоспособного населения.
Я вас умоляю.
От 2 до 6 миллионов наркоманов в России отметили в этом ведомстве.
Вы знаете, не хочется эмоциональных высказываний по части аналитиков госнаркоконтроля. наркоконтроля. Но это совершенно не соответствует никакой действительности. Они путают две когорты. Есть потребители наркотиков, они к больным не имеют никакого отношения. Если ты один раз хотя бы попробовал в жизни наркотик, значит, ты уже входишь в эту группу. Это 5, ну, 4,5-5, да, миллионов. Но есть больные. В медицинском смысле этого слова, их не более 1% населения. А зарегистрировано 550 тысяч.
Валентина, вам есть что ответить?
Мы как будто на разных языках говорим. Я не говорю о том, что нет законов прописанных и написанных. Они есть пачками, папками. Мы не успеваем переобуваться из одного закона в другой. Я ж не говорю, что их нет. Их очень много. Но только вот так вот для практической жизни, я сожалею, мне не хочется повторяться, в чем мы видим на сегодняшний день проблему, что с одной стороны ты пациенту не можешь отказать, то есть никак его замотивировать. Мы все думаем о том, как...
Простите, а мотивацию. Как можно отказать больному?
Никак.
Никак. И, никак. И мы не имеем права отказывать.
Не имеем права отказать. Ну, и он по 100 раз за год ложится и уходит через 4-5 дней.
А как больной шизофрении ложится? По 20 вот. Раз в год.
Я считаю, что это неправильно, что это вытянутые деньги налогоплательщиков, и за это никто не отвечает. Вот все гуманные приказы пишут, а вот деньги идут на ветер.
Давайте мы...
Поразительная точка зрения.
Ну, такая, какая есть. Я полевой игрок, и я работаю в больнице уже давно, и смотрю на это. Мне, честно говоря, кажется, что это очень весьма сомнительное использование денег. Я бы использовала свои деньги налоговые по-другому, для улучшения эффективности оказания помощи людям, а не только на то, чтобы их бесконечно, постоянно класть под капельницу и через 5 дней, 4 выпускать на улицу, и смысла в этом не вижу никакого. Я говорила
про
это.
А почему у вас так мало они лежат? Странно. Вот у нас больные лежат не менее 21 дня.
Наверное, вы на Луне живете.
Не на Луне. Я возглавляю медицинское учреждение.
Я знаю, что вы, с большим уважением к вам отношусь. Но я тоже работаю на поле, понимаете, конкретном. Вот, на улице,
а я играющий тренер.
Да, и я играющий тренер. Я ни в коем случае не умаляю, так сказать, силы и количество указов. Я знаю, кто вы, я знаю, чем вы занимаетесь, и нисколько не обесцениваю это. Но и прошу не обесценивать и нашу работу. Я тоже работаю много лет и говорю о том, что та ситуация, которая есть, и те законы некоторые, которые есть, и положения, они умерщвляют, они животворят, они не помогают работать.
Давайте мы прервемся на краткую сводку новостей и дальше продолжим. Я напомню, что в гостях у меня главный нарколог города Москвы, Минздрав соцразвития Евгений Брюн, руководитель Центра для трудных подростков «Перекресток» Кирилл Хломов, а также Валентина Новикова, руководитель школы независимости в Санкт-Петербурге. Говорим мы о том, кем считать наркоманов, преступниками или больными людьми, и продолжим после краткой сводки новостей.
Корреспондентский час «Радио Свобода». От Магадана до Великих Луг и от Нарьян-Мара до Махачкалы. В больших и малых городах, поселках и деревнях люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 9 часов утра, повторы в воскресенье в 4 и в 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 18:30. В эфире краткая сводка новостей. В России создан Центр защиты правозащитников. Новая структура создана Московской Хельсинкской группой и Международным молодежным правозащитным движением в партнерстве с Межрегиональной ассоциацией «Агора» и правозащитным центром «Мемориал». 16-летняя Виктория Кузнецова, задержанная 1 ноября вместе с 6-летним сыном активиста «Другой России» Сергея Аксенова на Триумфальной площади во время акции оппозиции, обратилась в прокуратуру Москвы с жалобой на действия полиции. В заявлении Кузнецова рассказала, что в акции протеста не участвовала, что в полиции ей угрожали и склоняли к даче ложных показаний против Сергея Аксенова. подмосковном городе Подольск 4 человека погибли при пожаре. Сообщается, что в субботу утром загорелась бытовка предприятия «Госхимполимер». После ликвидации пожара спасатели обнаружили тела 4 человек, которые, как предполагают, были нелегальными иммигрантами из стран ближнего зарубежья. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Европе потребуется не менее 10 лет, чтобы оздоровить финансовую систему и выйти из нынешнего долгового кризиса. В Греции премьер-министр Георгиас Папандреу начал консультации с президентом Карлосом Папулясом по поводу создания нового коалиционного правительства. На северо-востоке Нигерии не менее 60 человек погибли и около 100 были ранены в результате серии нападений боевиков. В сирийском городе Хомс сегодня в столкновениях с правительственными войсками погибли 3 мирных жителей. Десятки человек получили ранения. Об этом сообщают активисты оппозиции и местные жители.
На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. Кем считать наркоманов? Преступниками или больными людьми? И что делать родственникам наркоманов и алкоголиков? Таковы темы нашей сегодняшней беседы. Я напомню, что в гостях у меня главный нарколог города Москвы, Минсоцздравразвития Евгений Брюн, руководитель Центра для трудных подростков «Перекресток» Кирилл Хломов, а также Валентина Новикова, руководитель школы независимости в Санкт-Петербурге. Кирилл, так все-таки вы не ответили в первой части на мой вопрос о том, сколько трудных подростков, которые к вам попадают в центр, наркозависимые?
Ну, в нашем случае это очень небольшой процент.
То есть криминал и наркомания как-то вот у вас там не связаны, да, вместе?
Через у нас подростков, совершивших правонарушение, и криминалитет, какими-то криминальной такой историей, он гораздо выше. Непосредственно тех подростков, которые имеют, вот здесь если развести две истории, мне кажется, это очень важно. Подростки, которые имеют опыт употребления, это одна история. И вторая история, когда мы можем обозначить, что у подростка есть химическая зависимость. В данном случае мы зачастую даже не отделяем, для нас не принципиально, алкогольная она или для нас, как для социально-психологического центра, это не принципиально.
Ой, вы это скажите госнаркоконтролю.
Алкогольная.
Они тогда увеличат до миллионов человек еще тех людей, которые подлежат уголовной ответственности.
А если еще считать по количеству людей, употребивших хотя бы один раз в течение года или двух раз, соответственно, алкоголь, то это количество будет, я думаю...
Ну, вся страна сядет, в общем, да, понятно. Тут даже ГУЛАГ в страшном сне не приснится. Так.
Вот. И, соответственно, это порядка от 2 до 5% в разный год по-разному. В целом тенденция, которая у нас есть по количеству подростков, которые обращаются, что касается именно наркотиков, тут тенденция скорее есть к снижению. Подростков, которые употребляют наркотики сейчас систематически, да, в системе находятся, их все меньше, меньше и меньше.
А с чем вы это связываете, Кирилл? Интересно. Я так считала как раз наоборот, что статистика увеличивается. И может она как раз, как известно, вещь лукавая, поэтому...
Да, я вот, позвольте реплику.
Давайте,
вот очень правильная мысль Кириллом высказана. Буквально в этом году мы вместе с Национальным научным центром наркологии проводили большие исследования по школам, по спросу на наркотики. Идет стабильное снижение.
Так с чем вы это связываете?
А это волновой процесс. В эти годы это будет снижение, через какое-то время будет снова повышение, потом снова снижение. Процесс такой по синусоиде.
А я тоже обрадовалась, что это с работой...
Не-не, были такие исследования мультицентровые такие в разных странах. Есть такой определенный волновой процесс. Одно поколение гибнет, другое восстанавливается, и потом начинается снова этот процесс. Но это нас не должно обольщать вообще на самом деле, потому что эпидемия наркомании начиналась там с 50-х годов в западном мире, потом Битлы вот нас научили расширять сознание коноплёй. Да-да.
Вы
да.
Против? Битлз.
Я не вот против
Битлз. Вот
здесь
фильмы запрещают сейчас.
Не-не, я не против Битлз. Ведь понимаете, чем талантливее человек, тем больше вреда он может принести. Потому что им начинали подражать. И когда бизнес понял, что вот этими продуктами вот этой молодежной маргинальной субкультуры можно торговать, просто нет времени это внимательно рассказывать, вот поверьте мне, с этого момента началась эпидемия наркомании на Западе.
А вы за запрет фильмов, в которых там вот фигурируют люди, употребляющие?
Абсолютно нет.
А почему? Они же тоже, если это культовые фильмы, так они тоже способствуют распространению наркотиков, нет?
Ну, это совсем сложный культурологический вопрос, наверное...
Вот где-то у меня тут было, ведь запретили же в Новосибирской области, например, провайдеров начали штрафовать за размещение ссылок на фильмы, ну, как бы с наркотическим содержанием. И туда попало много фильмов от «Страха и ненависти в Лас-Вегасе», да, там, я не знаю, «Мальчик на троих», «Спасите Грейс», «На игле» и так далее. Вот, «Аптечный ковбой». Как относитесь к этому?
Всё, я не смотрел эти фильмы, и мои дети тоже это всё, ничего этого не смотрели.
Откуда знаете? Мы же смотрели.
Я знаю. Потому что я со своими детьми общаюсь. Я знаю, чего они смотрят, чего нет. Просто с ними надо разговаривать правильно.
Давайте мы Кирилла послушаем.
Да-да, извините,
что,
Кирилл.
Что, Кирилл, так что же вы делаете? Вот все-таки 2-5% вот этих вот детей, трудных подростков, и куда вы их направляете, как вы с ними работаете?
И дальше смотрите, какая получается довольно непростая ситуация, что касается, по крайней мере, подростков. Мы регулярно с этим сталкиваемся. Что адекватного пространства... У нас есть дружественный реабилитационный центр, в который мы можем направлять. Это бесплатный центр. Но зачастую предложить для подростков, потребителей наркотиков или химически зависимых, адекватную форму лечения оказывается даже в таком городе, как Москва, сложно. Бывают даже такие случаи, когда подросток оказывается и ВИЧ-инфицирован, кроме того, что у него... Ну, если мы говорим об опиатах или там героине, то...
Это часто бывает, Кирилл?
Бывает вот и такое. Тоже сейчас частота скорее снижается, как раз про волну, я думаю, что это похоже на правду. Вот. Но, тем не менее, получается, что небольшое количество реабилитационных пространств готовы принимать подростка на реабилитацию в силу, во-первых, возрастных
бесплатно, наверное, да, уточню, да, Кирилл?
Бесплатно, да.
Потому что платных много
услуг. Коммерческих предложений довольно много, да, но в данном случае это действительно вот оказывается проблемой. Есть несколько таких реабилитационных пространств, общин с религиозно-православным содержанием. Вот один есть как раз под Санкт-Петербургом, а один мы знаем под Калугой, мы туда и туда отправляли подростков. Но тут сложный вопрос возникает, естественно, потому что без мотивации, снова возвращаемся к началу, без мотивации самого, неважно, подросток это или взрослый, но без мотивации его на выздоровление, на отказ от употребления наркотиков, если мы говорим о химической зависимости.
То есть мы возвращаемся к этому страшному слову интервенция, да?
Интервенция, да. Без его мотивации. Скорее, вот здесь для меня вопрос как раз ключевой про то, как поддержать эту мотивацию, но каким-то гуманным способом. Что касается принуждений и насилия, то оно скорее, как мне кажется, будет скорее поддерживать употребление, чем его останавливать. И в этом смысле репрессивные формы. Я не говорю сейчас о том, что надо поддержать, все разрешить, и я сейчас не предлагаю поддерживать там крайние формы, но обозначаю, что нужно искать какой-то более, как мне кажется, такой серединный, что ли, путь. Я больше всего опасаюсь при реализации вот этой инициативы в его репрессивных...
Вы имеете в виду сажать наркоманов, да, как предложил госнаркоконтроль? Валентина, скажите, а у вас что происходит вот в вашем славном городе? Увеличивается число наркоманов там по статистике?
Вы
уменьшается?
Знаете, какова
ситуация?
Честно говоря, не аналитик, не городской наркологической больницы, ни с точки зрения общественной организации, у меня другие цели, задачи, поэтому трудно мне что-то говорить. То, что я вижу, не является научным знанием, но я могу сказать так, что этот процесс трансформируется. Это второе.
А что значит трансформируется?
Сейчас уже возникают такие иногда вопросы о создании, и может быть и в Питере, и может быть по России, создание даже госпитальных каких-то видов помощи, уже не до высокого, потому что все время идет трансформация какого рода? Появляются постоянно какие-то виды отравляющих веществ, которые синтезируются школьниками, взрослыми, из доступных в аптеке медикаментов. Причем, пожалуйста, мы можем запрещать фильмы, которые есть в интернете. Вот меня раздражает псевдодеятельность некоторых органов. Знаете, есть такие очень суетливые и такие деятельные. И они так деятельностью занимаются. И отчитываются, и деньги наши едят. Но правда в том, что выйдите в интернет, в это пространство загоняют сейчас всех школьников. В некоторых школах не принимают контрольных работ, если они не сделали на компьютере. И не всем родителям удается, ну, знаете ли, уследить. Не все родители ведь понимают, пока не столкнутся в опасности всяких. И вы только вот нажмите. Вот почему-то это не запрещают. Вам все виды наркотиков с описаниями действий и доставят прямо в течение часа домой. Вот почему это не запрещают, вот это, честно говоря, как-то заставляет задуматься, что происходит на самом деле. Поэтому вот эта вот деятельность запретительная, кто запрещает, что запрещают, или это опять какая-то ловушка, псевдодеятельность, я не знаю. Поэтому я встречаюсь с людьми, которые какие-то соли для ванны... Знаете, мне, я, конечно, специалист, но я не успеваю, мне стыдно признаться. Ко мне приходят родители школьников. Это для меня вообще самый тяжелый вариант консультации, потому что эти люди оставлены наедине со своей бедой полностью и целиком, потому что они должны как-то спасаться сами. Ближайший хороший центр, который я знаю, это в Польше, в Торуне, в городе, где отлично организованный центр для подростков. Ну, вот более-менее появился в Латвии в прошлом году. Я читала лекции врачам, и они мне показали очень хорошее место. Государство выделило шикарное место, земля, озеро, педагоги шикарные, подготовленные.
Валентина, а Кирилл вот упомянул про Ленинградскую область. Не знаете про этот центр?
Вы знаете, как вам сказать? Мне трудно говорить. Лично я не обследовала это все и не исследовала. Не могу поэтому говорить, не пробовала, не видела, не знаю. Имею некое представление. Но я считаю, что вопросы веры – это глубоко интимные вопросы. И в этих вопросах, мне кажется, человек все-таки сам должен принимать решение. И вот избежать навязывания мало кому удается. У меня есть некий опыт служения в тюрьме, допустим, с одним из священников Санкт-Петербургских соборов. И мы уже проходили все это, вот эти вот церковления, вот эта вот псевдорелигиозность, вот это вот скиты, которые превращаются в бладхаты, хотя люди, которые пытаются там это все организовать, они чудесные, монахи, монашки, они просто не специалисты, и они не понимают, что они делают, искренне, знаете, добрыми намерениями, что называется, дорога в ад. Вывод. В Москве завалился, был проект, там мои близкие знакомые, психологи приглашали меня в Москву, с целью спасти положение. Они меня как тяжелую артиллерию призывали. Отличные парни, которые были готовы за 3 копейки. Причем они психологи, ну, они выздоравливающие были наркоманы, у них по 8-10 лет трезвости было, выделили там особняк, кучу ставок. Но что сделали? Поставили во главе этого центра директрису школы. Не обученную, ничего. И вы знаете, как в этом деле один дурак может взорвать все. Что и произошло. И все предложенные варианты, ребята эти были грамотные, они знали, они готовы были этим детям душу свою вынуть, понимаете. Им, ну, не получилось, потому что какой поп, такой приход. Вот все, что касается различных богадельн, прости меня, Господи, я православный человек, поэтому, упаси Господи, не подумайте, что я против Бога, веры, это нет. Я из церковных певчих, знаете ли, вот. Но я за умное делание. На Украине, в Мелитополе, монахи, они построили на территории монастыря, потому что там один из монахов выздоравливающий алкоголик. Вот так ему повезло. И пошла братья ему навстречу, они построили, заметьте, на территории монастыря 4-этажное здание, наверху стационар, ниже амбулаторка, ниже этаж для проживания персонала, ниже этаж для семейных программ и для групп анонимных алкоголиков, анонимных наркоманов. Монахи дарят пациентам группы, самые книжки анонимных алкоголиков и прочее. Это, знаете, я в шоке, я в слезах была. Православный центр терапии зависимости, вот это вещь. Вот это да, вот это вот моя мечта. А вот это вот, понимаете, терапия зависимости, это не шведский стол. Со взрослыми ли, с подростками ли, это очень умное, грамотно продуманное, длительное действие, которое не захватывает только пребывание пациента в стационаре. Оно и до, оно и после, оно и семьей. И там, в этом центре, должно быть этому ребенку лучше, чем дома. Поэтому государство должно не какой-то там подвал давать с плесенью, а красивый дом давать. понимаете, долги платить надо. Отняли у детей что-то, так отдайте им, не жалея этого. Тут как бы по остаточному принципу не получится. И вот если есть ресурс, тогда будет. А теперь ко мне приводят пациентов, которые несколько месяцев употребляли какие-нибудь соли для ванны, которые продаются везде, это так называемый дезоморфин, и плюс еще что-то такое, я даже не знаю, что это такое. И у них отнимаются ноги, они гниют заживо, и поэтому иногда разговор, мне кажется, уже надо вести в каких-то госпиталях, потому что человек на тебя смотрит глазами, а кусок мяса у него выпал там из ноги или руки. Я не могу им ничем помочь. И также с подростками. Поэтому я не считаю, что он там, сказать, на наркотики куда-то пропадают, меняет свою окраску. Какие-то виды яда, химикатов, которые вызывают шизофрению в течение месяца. Вот, опять же, отнимаются ноги, гниют тела. Что это за суррогаты? И где те органы, которые должны просматривать интернеты, все эти вот, проверять аптеки, доступность, способность синтезировать из того, что доступно? Вот, мне кажется, это тоже объект атаки.
На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. Евгений Алексеевич, ну вот на этом фоне просто петрушка кучерявая, как наркотическое средство, выглядит игрушечкой.
Не, ну это все, да, такие комические ситуации. Вы знаете, в мире, ну, при таком очень осторожном подсчете, наверное, более 500 000 видов растений, которые обладают психоактивными свойствами.
Ну, а как их, все можно запретить или...
Невозможно. Угнаться за этим просто невозможно. И не в этом суть. Не виновата петрушка или там...
Конопля теперь у нас,
конопля,
да,
и,
сейчас.
Да, вот и засели, другие растения совершенно не виноваты. Вся разруха в головах, и основное острие нашей работы, наверное, должно быть направлено на снижение спроса. А вот тут есть проблема. И прежде всего, вы же понимаете, что мы живем в мире информации. Медиамир такой у нас. Вот хорошо вы нас позвали, да, и мы имеем какое-то время рассказать о проблеме.
Нужно... Еще позову обязательно.
Да, да. Но на самом деле нужна рубрика, хорошая телевизионная рубрика, раз в неделю, как минимум, хотя бы полчаса в неделю надо посвящать этой теме и рассказывать родителям, что такое факторы риска, генетические, психологические, там, социальные, культуральные и так далее. И учить родителей, прежде всего родителей, вот такому безопасному воспитанию своих детей, как с ними разговаривать, как их воспитывать.
Вот у меня есть, вот пользуясь случаем, прямо скажу, у меня есть авторская страница в интернете. Готовы раз в неделю вести,
да,
рубрику?
Готов, готов.
Все, в интернете.
Но интернет не читают родители, интернет читают дети. Правда,
тоже как... полезно.
Да, конечно. Как, ну вот такие рубрики просто необходимы.
Там, ну, масса, все, я вас поймал на свой.
Масса проблем возникает, которые необходимо рассказывать родителям, прежде всего. Так что угнаться за этим всем совершенно, конечно, невозможно, нереально. Ну вот последние инициативы по части конопли... Ну,
засеять коноплю,
ну вот,
да,
честно говоря, я не знаю конопли без каннабиноидов, без действующего начала.
А я вот сразу подумала, как они отличать это будут.
Нет, ну...
И сколько денег
вот
на это еще потратить?
Совсем недавно Миннесотский университет объявил, что они путем генной инженерии вывели какой-то сорт конопли, который не... ну, точнее, содержит очень мало действующего начала. Так мало, что из нее ничего не приготовишь. Ну, это лабораторная пока работа. Когда это будет в практике, совершенно непонятно и неизвестно, и будет ли вообще, может, она расти не будет. А вообще, все ботаники, я специально еще раз посмотрел. Я думал, может, я чего-то пропустил. Я посмотрел опять литературу. Один род, один вид, каннабис сатива. Еще Карл Линней ее так назвал. И различается она только местом произрастания. Причем растет от южных широт до Северного полюса. И чем севернее, тем меньше содержание. Или там, допустим, хуже земля, меньше содержание. Я знаю, что в России осваивают бюджет по поводу выращивания, изобретения конопли без каннабиноидов, ну, уж больше 20 лет точно. По всем программам это проходит, бюджет осваивает, но я что-то не слышал ни разу, может, это большой секрет, что такую коноплю вырастили.
А вот Геннадий Онищенко знает, наверное, уже. Ну, что-то, чего не знаем мы.
Геннадий Григорьевич очень грамотный человек, я думаю, что он знает действительно, о чем говорит. А вот Ну, вот я, наверное, не очень большой специалист в этом деле. Пока серьезных каких-то наработок на эту тему не публиковалось. Я думаю, это будет бомба, когда это что-то изобретут в этом направлении. Там мак без опиатов, конопля без каннабиноидов. А что делать с остальными 500 миллионов видов растений, никто не знает. С грибами, например, да? Еще раз говорю, дело не в веществе. Дело в человеке. И если у человека есть дело, если есть творческая самореализация, которую надо воспитывать с пеленок, а может быть, до пеленок еще, тогда риски снижаются значительно. Душа должна быть занята, как мы нашим больным говорим, и себе в том числе. Руки и голова должны быть заняты, тогда не будет глупостей.
Ну вот вы говорите, душа занята, а Битлз не любите, а Битлз это же тоже душа. Сколько миллионов
душ? Нет, то, что я не люблю Битлз как музыку, я, например, увлекался больше Элвисом Пресли, он мне больше нравился, его, во всяком случае.
А между прочим, он тоже употреблял.
Да, конечно, да. Я имею в виду их, его сторону искусства. А вот то, что в мир был была внесена идея менять постоянно свое психическое состояние. Кстати, она была подхвачена еще рейв-культурой в 80-х годах. И были почти олимпийские лозунги. Ты все время должен чего-то употреблять, все время себя стимулировать. Отсюда пошел бизнес вот этих энергетических напитков. Кстати, американцы перед Новым годом запретили производство и продажу алкогольных энергетических напитков. У нас, пожалуйста, везде, сколько угодно продавай, и наши дети гибнут. Вот последний случай летом был, не помню, в одном из сибирских городов умерла девочка. И я думаю, что, сколько таких случаев, которых мы просто не знаем. Да, это надо, на рынке надо регулировать.
А как, запрещать? Вот вы
запрещать.
Что, алкоголь запрещать?
А почему?
А будут пить сивуху, слепнуть, как было раньше. Горбачев же, помните, тоже пытался.
Горбачев это сделал крайне неудачно. Я даже в свое время смеялся, у меня такая шутка была в голове, что первый сухой закон ввел Николай II, второй Горбачев. Чем кончили? Чем Россия кончила, делать надо на протяжении 1-2 поколений, как это делают скандинавские страны.
Так они же к нам приезжают на выходные.
Это очень маленькая толика.
И Валентина не даст соврать.
Конечно, я это все знаю, но это очень маленькое число людей. А основное население, они же вымирали в начале прошлого века. Сейчас они процветают.
Приезжают к вам, Валентина?
Ну, вы знаете, конечно, бросается в глаза, что по сравнению с моей молодостью, там, конечно, день и ночь. Раньше это было что-то с чем-то. В центре города пьяные финны, да безобразие совершенно пьяные. Это да. Сейчас таких картинок я не вижу. Может быть, я меньше гуляю по центру города уже, но думаю, что... Я очень часто
не в Выборге.
Финляндию я не вижу. Раньше целые пьяные автобусы и так
да,
далее.
Да, 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 автобусные экскурсии просто были специальные под это.
Сейчас едешь туда, очень много машин, проблема пробок, больше их не на автобусах, а на своих машинах, значит, очевидно, все-таки трезвые они едут. Поэтому как-то они экономически очень выдвинулись вперед, потому что это стало Ленинградской областью. Мы туда в магазин теперь ездим, в Финляндию. Как бы, ну, я думаю, что это тоже все повлияло на их такой экономический подъем и на некое, вот сколько раз я не отдыхала в Финляндии, я не видела там таких сильно пьяных людей ни там, ни у нас. Ну, возможно, просто не все вижу.
Евгений Алексеевич.
Вот когда Валентина рассказывала о том, как ей понравились там центры в Польше или на Украине.
Вы сразу про свой центр вспомнили?
Мне хотелось сказать, что и к нам тоже приезжайте, мы вам все покажем. Вот вся эта цепочка, вся эта технология от первичной профилактики по вторичной выявлению групп риска, интервенция, лечение, реабилитация. Вот устроено так. Там 3-4 недели медицинской программы, месяц-два месяца для некоторых реабилитации, короткие курсы реабилитации.
Вы сейчас про наркоманов.
Сейчас я скажу вот технологии. Да, полгода еще амбулаторные программы. И параллельно родственники ходят в специализированную группу, где учатся
жить
с созависимыми. Да, полностью согласен с Валентиной, только такая технология должна быть. Вот исторически так сложилось, что в России в основном развивались медико-биологические такие программы лечения, а на Западе социальной реабилитацией занимались, ну, не занимались лечением.
У нас уголовно, с уголовным уклоном.
Это отдельная тема. Я хотел, кстати, по этому поводу тоже сказать, что больные разные. Ну, вот на Западе по посчитали, что самая лучшая программа, которая работает, охватывает не более 5, ну, максимум 10% от общего числа больных. Поэтому простой подсчет говорит, что этих программ должно быть как минимум 20 разных, ориентированных на разные группы населения. То, с чего мы начали сегодняшний разговор, о таких репрессивных...
То есть сажать или лечить, да, наркоманов,
таких больных очень немного. Таких больных очень немного. Большая часть больных сами приходят, лечатся и сотрудничают с нами, и тут проблем нет никаких на самом деле. И я думаю, наша задача, задача сегодняшней передачи как раз и объяснить инициаторам вот всех этих действий, что очень разные больные. Нельзя с одной схемой подходить ко всем абсолютно. Есть действительно больные наркомании, где достаточно нескольких бесед, может быть. Есть больные, за которых надо бороться. Есть больные, которые, ну, как во всей психиатрии,
вот, видите,
неизлечимые.
За употребление наркотиков он же мог 2-3 раза до этого покурить и один раз попасться. Вот. А тут уже уголовный кодекс вот ему светит.
Ну, нет. Смотря что он имел в кармане. Если он имел до полуграмма героина, то это административный кодекс, штраф. И суд может назначить обязательное лечение. Да, я думаю, что эта мера очень неплохая. Вы знаете, была такая горькая шутка у наркологов, что ничто так не укрепляет ремиссию и не продляет ее, как сломанная нога. Это в некотором роде сломанная нога. Когда человек начинает вдруг, ах, что я наделал? Я вляпался в какую-то нехорошую ситуацию.
А может сначала узнать у врачей, насколько он зависим от этой болезни, чтобы принять решение о том, лечить его или нет? Потому что то, что у него нашли в кармане, это неизвестно,
конечно,
откуда у него.
Без экспертизы есть специальный инструмент экспертизы.
Так что это,
конечно,
важно.
Обязательно, конечно. И прежде всего нужно понять, это больной человек или это торговец. И если это больной человек, то, конечно, лечить.
Напоминаю, что на волнах Радио Свобода вы слушали программу «Третий сектор». У микрофона была Кристина Горели. Кем считать наркоманов, преступниками или больными людьми? Такова тема была нашей сегодняшней передачи. Я напомню, что в гостях у меня были главный нарколог города Москвы, Минсоцздравразвития Евгений Брюн, руководитель Центра для трудных подростков «Перекресток» Кирилл Хломов, а также с нами на телефонной связи из Петербурга была Валентина Новикова. Она руководитель школы независимости в этом самом городе. На этом мы завершаем программу «Третий сектор». Над ней работали ведущая Кристина Горелик, продюсер Олег Львов. Всего вам доброго.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против, на баррикады и не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся опять к большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работа. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода». Каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Как вам живется в России 21 века?
Живется когда как. Когда сталкиваешься с тем, что ты бесправное существо, конечно, хочется выйти от бессилия. Работодатель не хочет оплачивать сверхурочные выходные дни. Поликлиники даже с полисом требуют деньги за какие-то услуги. С ЖЭКом вечная какая-то тихая война. То трубы в подъезде текут, то крыша, свет сами в подъезде чиним.
Скучно и грустно живется мне в России 21 века, потому что все идеалы, которые были раньше, теперь заменил золотой телец. Сейчас все сводится к простому зарабатыванию денег, и все.
Я считаю, что сегодня те, кто хочет жить хорошо, то могут к этому стремиться. Возможностей в 21 веке у людей, мне кажется, появилось больше. Молодежь как-то крутится, вертится. Правда, не у всех получается, но что ж, мне кажется, и раньше не у всех получалось.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7270, 7325 и 9715. Свободный информационный мир. Радио Свобода.